Всем добрый день. Мы продолжаем наш разговор о японской литературе 20 века. На этот раз речь пойдет о романе «Шанхай», одного из главных японских модернистов 20 века, Риичи Якумицу. К сожалению, в отечественном японоведении его, скажем так, сильно не возлюбили. Первые переводы его работ на русский язык вообще появились только в 2012 году в журнале «Иностранная литература» в специальном японском выпуске. Почему так получилось? Почему так получилось? Почему его друга и соратника по движению неосенсуалиста Кавабату в России знают все, читали также многие, его активно переводили? А вот его соратнику Якумицу Риичи очень сильно не повезло. Объяснение это довольно простое. Так получилось, что Якумицу был признан военным преступником. Да, все правильно. В годы Второй Японо-Китайской войны, а впоследствии Второй мировой войны, он крайне активно сотрудничал с японскими милитаристами, а за несколько лет до этого он выступил в качестве жесткого оппонента движению пролетарской литературы и выступал за чистое искусство, за чистый роман. Собственно, в 1935 году выйдет его статья «Теория чистого романа», которая, кстати говоря, очень сильно повлияет на японскую литературу. Об этом, например, писал такой вот также практически неизвестный у нас писатель-критик Итасей. Вообще, вообще-то, Якумицу сделал довольно много для того, чтобы привнести в японскую литературу действительно что-то новое, чтобы как-то развить японский модернизм. И одной из вершин его творчества, безусловно, является роман «Шанхай», который начал выходить в качестве такого сериала в 1928 году. В нем он применил принцип монтажа, потока сознания и многие другие тогдашние наработки европейского модернизма. Когда я читал этот роман, у меня возникло ощущение такого фильма, сценария. Короткие главы, фрагментарные, такая вот пестрая мозаика из образов, действия и т.д. т.п. 5-10. Исторически действие романа происходит в весной 1925 года, накануне майского инцидента. Точнее, инцидента 15 мая 1925 года, когда китайские рабочие, студенты устроили бунт против международного сеттлмента, который на тот момент был в Шанхае. Немножко расскажу об этом сеттлменте. Это поселение, в котором жили тогдашние экспаты. И японцы, кстати говоря, в том числе. На нем не действовали китайские законы, на нем действовал принцип экстерриториальности, он имел свою полицию, даже свою небольшую армию, и существование там было довольно жестким, вот если говорить о китайцах, потому что, скажем так, там процветал и галтелый расизм, и все те прелести, которыми так славится первая половина 20 века. Ну, собственно, главные герои, они как раз жители этого международного сеттлмента. И портреты, те образы, которые нам рисует писатель, они действительно очень яркие. Там есть и индийский националист, который рисует будущее у независимой и гордой Индии. Кстати говоря, что удивительно, действительно, буквально там через 20 лет Индия действительно стала независимой страной. Китайские революционеры и провокаторы, точнее провокаторка Янг Фулан, которая, то мы ее видим в Dancing Hall, как она танцует с экспатами с европейцами и с японцами, то мы видим ее на китайской фабрике, как она подстрекает рабочих. И, разумеется, очень яркие образы – это образы русских иммигрантов, оказавшихся на мели в этом самом международном сеттлменте. С одной стороны, у них очень такое двоякое положение. С одной стороны, они белые европейцы, и их не гоняют так, как тех же китайцев. Но с другой стороны, это люди без родины. Собственно, роман начинается с того, что главный герой Санки встречает в порту вот этих вот самых опустошенных русских проституток. Вот, например, цитата. «Есть что-нибудь закурить? А вы приходите сюда каждую ночь? Да. Вы выглядите какой-то сломанный. Сломанный? Ну да. У меня нет страны, у меня нет денег». Что ж, бывает. Ну, спорим, тебе было бы так же тяжело. Потрунивает она его. Одна из главных героинь этого романа – это вот как раз вот русская иммигрантка Ольга. Такая вот любовница, содержанка одного из других героев. Мы с тобой говорили о Базарове. Разве не так? Это один из персонажей Тургенева. Разумеется, я о нем знаю. Но Базаров же не большевик, и он вообще не материалист и нигилист. Он, скажем так, физиосоциалист. Я не знаю, что вообще русские люди думают об этом. Но китайцы очень хорошо в этом все понимают. Они прошли куда дальше вот этого всего материализма. Это вот, извините, вот за мой такой грубый перевод цитаты из романа. Кстати говоря, отсылок к классике, в том числе к русской, там довольно много. Например, приятель главного героя Кое занимается тем, что торгует мертвыми душами в прямом смысле этого слова. Он достает трупы китайских рабочих, разделывает их и продает их скелеты по 200 йен в Японию. Напомню, это еще пока что 28-й год. На следующий год будет Великая депрессия. Тогда курс иены и доллара был примерно одинаков. То есть это были офигенные деньги по тем временам. И в результате вот этого самого инцидента 15 мая китайских скелетов появится куда как больше. И в итоге, в результате подавления вот этого восстания, выиграет опять-таки вот этот вот торговец мертвыми душами. Вот такой вот крайне нелицеприятный вывод, который можно сделать из этого романа. Главный герой, сразу говорю, вам, скорее всего, не понравится. Вообще, портреты вот этих вот экспатов нарисованы крайне нелицеприятно. Это, скажем так, не те люди, с которыми будет приятно вообще иметь дело. И Комитсу спустя несколько лет вернулся к этому роману, дописал кое-какие главы. В 30-е годы он сильно переработал роман, потому что он на тот момент смотрелся уж слишком кардинально модернистским. А дворе были уже 30-е годы, требовалось более ясное, более четкое, более понятное искусство. Вдобавок ко всему, Шанхай – это еще такая своеобразная пародия на тогда только что зародившееся пролетарское искусство. Нам здесь показана как раз вот эта толпа, вот эта, которая сметает все на своем пути. Та самая человеческая масса пролетариата, которая готова сравнять землей каждого, кто станет у нее на пути. Своеобразной оппозицией этому роману является роман «Улица без солнца» Такунаги, о котором мы поговорим в следующий раз. И, скорее всего, та же «Улица без солнца» являлась такой своеобразной реакцией, ответом именно вот на роман «Шанхай». Но если в «Улице без солнца» вообще в пролетарском искусстве, ясное дело, воспевался пролетариат, то и Кмитсу выступает здесь скорее таким довольно-таки суровым критиком вот этого самого движения и вообще левого искусства как такового. Но что примечательно, критикуя это самое пролетарское искусство, вот это левое движение, он во многих местах, высоко пародируя его, выступает в том числе как пролетарский писатель. Такой парадокс. Потому что та же Янг Фэлан, китайская провокаторка, которую мы видим, она выступает, я бы не сказал, как героиня, как положительный персонаж. Она именно что провокаторка, одна из тех личностей, которая спровоцировала вот это массовое кровопролитие. Ну, собственно, судьба самого Икумицы сложилась, как я уже сказал, не очень удачно. Он умрет в 1947 году, уже после войны, в возрасте 49 лет. Как я уже сказал, советское литературоведение его отмечало, но скорее в отрицательном контексте. Известный российский, точнее советский поновед Кимрёха в своей книге «Современный японский роман» также негативно высказывался о нем. Потому что, как вы понимаете, советская литература ведения выступала на стороне пролетарского искусства. И для нее Икумицу был ренегатом, которого, если и упоминали, то скорее в отрицательном контексте. Но сейчас, в 21 веке, мы можем уже довольно-таки непредвзято судить о качестве как пролетарского искусства, так и того, что творили неосенсуалисты. Икумицу, безусловно, был очень талантливым автором, который многое сделал, еще раз повторюсь, для современной японской литературы. Очень-очень жаль, что вот современные российские читатели, вообще люди, которые читают по-русски, мало о нем знали. Я очень надеюсь, что новые переводы его произведений все-таки появятся на русском языке в ближайшем будущем. И мы поближе познакомимся с его творчеством. Потому что очень хочется, чтобы знали не только Кавабату, но и его в том числе. Ну а в следующий раз мы поговорим о романе Такунаги «Улицы без солнца». Первом пролетарском романе в истории японской литературы. Это у нас будет 1929 год.